Началась рубрика «Хорошо темперированный эфир». У нас в гостях художник Александр Волков. И что приятно отметить, вновь в гостях. Приветствую вас, Сан Саныч.
Добрый вечер.
Сан Саныч, открывается ваша выставка 8 июня. И у каждой выставки есть некая, наверное, своя концепция, идея и задумка.
Да, 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 конечно. Ну, во-первых, мы назвали нашу выставку «Наследники Русского Востока». И это название не случайно, потому что мы с братом родились в Ташкенте, в Узбекистане. Мы второе поколение русских, родившихся там. Мой отец, художник Волков, там родился, моя мама там родилась. И вообще круг друзей и родственников довольно обширный родился в Ташкенте. Ну вот, как ни странно, я не знал, честно говоря, что сегодня день рождения Пушкина, как-то я за даты. Сегодня, да? Да, ну извините, художники люди рассеянные. Но тем более это интересно, потому что Пушкин, конечно, вошел в жизнь русских людей в Ташкенте очень мощно. Потому что, естественно, в отрыве от России, в отрыве, так сказать, от столичных городов и всего прочего такого, что связано с культурой того времени было, естественно, люди читали русскую литературу, любили ее. И я с детства, конечно, слушал Пушкина очень много. Читали мне мои родители и родственники. Но должен честно сказать, что когда я учился в школе, Пушкиным так закормили, что я перестал его любить. И вообще мне как-то при слове Пушкин становилось надо даже и нехорошо. Уж слишком много и не вовремя его давали. Но проходят годы, и так жизнь поворачивается, что ты все равно возвращаешься к Александру Сергеевичу. И поэтому, прежде чем сказать о нашей выставке о Востоке, я бы сказал о том, что я имел честь делать выставку в музее на Мойке в Петербурге, в доме Пушкина. И вообще, чем больше, так сказать, я живу и думаю, и рассуждаю о жизни, о своем месте, о прожитых годах, о будущем, я все больше и больше сталкиваюсь с гениальностью Пушкина, с его невероятной прозорливостью. И то, что он лежит не в своем времени, а лежит вообще во всех временах его творчества. Потому что вот когда я занимался иллюстрацией к его произведениям, меня подвигло то, что обычно рисуют там сюртуки, пушкинские всякие дела, бакенбарды и прочее, прочее, прочее. Ну, такой исторический всегда след в иллюстрациях существует. А мне хотелось приблизить Пушкина к нашему времени, к нашему изобразительному языку, поэтому я и выбрал, когда мне предложили эту выставку, три вещи тогда Пушкина. Это «Цыганы» поэму, потому что до этого я делал серию, посвященную фламенко. Потом «Каменный гость» Моцарт и Сальери. И, естественно,
«Дон Жуан».
«Дон Жуан», конечно, конечно. Но, может быть, об этом немножко попозже я скажу. А сейчас хотел бы сказать о нашей выставке, потому что это главный анонс. Дело в том, что мы на протяжении, так сказать, своей творческой жизни, а мы уже достаточно много работаем, даже не хочется говорить количество лет, да это и не нужно, родившись в Ташкенте, прожив большую часть там жизни, потом переехали в Москву, я уже в Москве живу там достаточно много и долго. Но, естественно, наши пути были по многим странам мира и Европы, и как-то в этом творчестве нашем отразилось и Италия, и Франция. На выставке это будет представлено. Конечно, пространство не такое большое для двух художников, а разговор идет о какой-то такой ретроспекции, поэтому, может быть, что-то будет пунктиром. Но я думаю, что должна получиться интересная экспозиция, где можно будет посмотреть разные вещи. Там будет и скульптура, и живопись, и графика. Поэтому те, кто любит изящное искусство, как говорится, кто любит пластические искусства, какая-то связана с живописью, с рисунком, какая-то связана и с традицией, и с авангардом, будет интересно.
А мне всегда на память приходит та скульптура, которой уже нет, «Музыкант».
Да.
Помните, да, Сан Саныч?
Да.
Я видел только фотографию ее и мечтал ее увидеть живьем или чтобы ее вы воссоздали. Вы расскажите эту историю, что это было. Потому что это очень точное изображение задумавшегося, сосредоточенного на еще неизвлеченных звуках музыканте. Вот еще он и не играет, но уже он уже там.
Ну, дело в том, что как бы тема музыки всегда присутствовала в моем творчестве, но данную работу я делал в Ташкенте. Мы в горах. Был симпозиум по скульптуре. Это еще было времена Советского Союза, когда приезжали скульпторы из разных республик. У нас было там 16 человек, представляющих почти все республики. Ну, достаточно молодые, энергичные, талантливые люди. Я, кстати, был руководителем этого симпозиума от Москвы. Вот там я сделал эту скульптуру из камня. Она была почти 2,5 метра высотой и достаточно такой большой в диаметре. Так что двигать ее можно было только краном. Мы это сделали в горах, а потом они были установлены в Ташкенте, в сквере перед Союзом художников. Но прошло года два, и какие-то варвары напали на этот парк. Как они могли повалить эту скульптуру и разбить камень пополам, который в диаметре почти метр, я не знаю. Но, в общем, почему-то местные, так сказать, власти не удосужились эти обломки. Можно было ее восстановить. Но куда-то их вывезли, выбросили. Но это был момент 90-х годов, когда были некие такие взаимоотношения между республиками тяжелые. Сейчас это уже позади. Сейчас я получил, например, привет из Японии, как это не странно.
Которую я держу в руке.
Да, да. Мне прислал диск Михаил Кандинский. Это мой, в общем-то, родственник. Прекрасный пианист, который записал музыку Чайковского к Щелкунчику. И очень на меня это подействовало, исполнение. Тем более он на обложке напечатал мою работу, посвященную японским стихам, но с русской природой. Но вот эта музыка тоже о чем-то говорит. Удивительно проникновенное, я бы сказал, такое хрустальное исполнение.
Ну, тут сама обработка интересная. Это обработка тем из Щелкунчика, сделанной плетнем.
Я думаю, что
в плетнем. Традициях, да. Как да. раньше, там Лист делал обработки на оперные темы. Это, к сожалению, немножко увяло в 20 веке, но и очень мило было со стороны Плетнева сделать обработку именно русских тем из русского балета. И сейчас в исполнении Михаила Кандинского мы послушаем «Анданте маэстоза» оттуда. Thank you.
Даже сравнить потери от плохой работы землекопа, который был вооружен лопатой да тачкой, и потери от простоя шагающего экскаватора.
Мы продолжаем беседу с художником Александром Волковым.
Ну, я не случайно принес эту музыку, потому что на выставке, которую я анонсировал, будут представлены работы, связанные с японской поэзией. И вот так удивительно получилось, что вот пианист Кандинский, увидев мои работы, он сейчас живет и работает в Японии, проникся этой темой. И на диске, так сказать, напечатана моя работа. Тут есть как бы такое вот опять пересечение разных культур, разных пространств. И мне кажется, это очень важно и интересно. И возвращаясь опять-таки к началу, к Пушкину, я хотел бы сказать, что когда у меня была выставка на Мойке, я писал кое-какие аннотации, я там даже написал когда-то такую вещь, что вот слушая с детства любимые стихи, которые всегда звучали, я вспоминал «Из медного всадника». И озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. Я написал, что мне кажется, что топот этих копыт раздавался не только в Петербурге, а во многих городах России, в том числе и на узких улицах старого Ташкента. Потому что образность Пушкина настолько сильна, что ты невольно переносишь это к себе. И чем больше я читаю и встречаюсь с поэзией Пушкина, тем больше я удивляюсь его глубине и умению воссоздать вот и даже живописную картину. Причем это не натуральная картина, это все-таки образный подход. То, чем и я занимаюсь, в общем, как бы создание образа природы. И вообще отношение Пушкина и природы — это очень важная тема. Я вот недавно видел «Цветение сирени» под Москвой. У меня невероятное какое-то это эмоциональное впечатление произвело. Тем более цветущая сирень большей частью фиолетового цвета. И я невольно вспомнил своего друга, художника Кравченко, недавно ушедшего. Это был его любимый цвет. И я задумался о том, что вот опять цветет сирень, опять любимый цвет бушует в природе. А тут происходят такие вот какие-то события, и я задумался о том, что природа, она как бы нейтральна по отношению к человеку. И долго думал о том, как найти адекватность, вот, чтобы выразить это в краткой формуле. А потом опять вспомнил Пушкина. И пусть у грубового входа молодая будет жизнь играть, а равнодушная природа красою вечную сиять. Вот кратко, но настолько точно и емко сказано, что даже и не нужно философствовать. Притом совершенно не страшно тут, что вопросы жизни и смерти стоят рядом.
Хорошо, пришло время послушать музыку, и мы переместимся в сторону оригинального «Щелкунчика». Ну, то есть он не под балет, а в концертном исполнении. Без, да, балерин, только в звуках.
Да.
Это будет сцена прибытия гостей ночью в гости.
Угу.
Исполняет оркестр Московской филармонии под управлением Кирилла Кондрашина. Запись 78-го года. Концертная запись.
Thank you. Вы слушаете программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Антон Королёв.
Помнится, я продолжаю беседу с художником Александром Волковым. Так вот, помнится, у вас была выставка, посвященная Моцарту и Сальери,
да.
Что меня подвигло очередной раз перечитать эту маленькую трагедию. И каждый раз возникают какие-то все новые умные мысли по поводу взаимоотношения совершенно разных музыкантов. И взаимоотношения...
Не только музыканта.
И как героев, и как живых людей, да. И легенды, не легенды, и да. Самого Пушкина среди них.
Дело в том, что я столкнулся с тем, что издана большая книга, около 900 страниц комментариев к Моцарту и Сальери в разные времена. И до сих пор, в общем, комментарии остаются открытыми. Мало того, у меня эта выставка была не только в Петербурге, но и в Москве, в музее Цветаевой. И в Германии, во Франкфурте на Майне я делал эту выставку. Единственное, что в Европе не очень принимают эту легенду, которую Пушкин, так сказать, взял за основу, о том, что Сальери отравил Моцарт, и все больше и больше свидетельств, что это не так, что это, в общем, домысел автора. Но это удивительный домысел, потому что на самом деле он открывает взаимоотношения между художниками, музыкантами, поэтами. И вообще творческими, и вообще яркими личностями. О том, как может быть предмет зависти вот чужой талант.
А вот у меня всегда, вот, кстати, с вашей выставки, не всегда, а именно да. С вашей выставки, мысль меня не оставляет, что там больше непонимания, чем зависти. То есть зависть не потому, что кто-то лучше, а потому что непонятно, как это вот это существо, нет, это игривое.
У меня, пожалуй, другая мысль. Я об этом вот задумался, когда работал над этой вещью. Мне кажется, что на самом деле Сальери необходим так же, как и Моцарт, потому что по-настоящему оценить Моцарта мог только Сальери. Я думаю, что он гораздо глубже оценил его, чем другие окружающие его люди.
Ну, не знаю. Дело в том, что есть вот еще Чичерин перечисляет несколько, да. Сказать, вульгарных восприятий Моцарта. То есть Моцарт — резвый мальчик,
да.
Моцарт — композитор, да. 18 века, и еще там несколько.
Да, я читал это.
И у Сальери вот есть отношение, то есть вот эти шоры тогдашних заблуждений, они вполне обуживают его взгляд.
Ну, это, может быть, Пушкин ему приписал. Мы же не знаем подлинный взгляд в Сальери.
Нет, подлинный, да. Нам, в общем-то, и не нужен, да, в данном случае.
Да. Не вот. Знаю. Во всяком случае, вот в монологе Сальери есть вообще путь музыканта. Он настолько точно рассказал это. Если будет возможность, я потом прочитаю этот кусочек, связанный с тем, как развивается музыкант. Он говорит о том, на чем учится все ЦИМШа, понимаете. И вообще музыканты. О ремесле говорит и так
вот,
далее.
Так вот, а ему кажется, что Моцарт этот путь не прошел. То есть ему все как-то само дается. И у многих такое впечатление до сих пор остается.
Да.
А высот не достигают все равно без тщательного труда, упорного.
Нет, я думаю, технологического. Что на самом деле Моцарт трудился с самых ранних лет и трудился как ломовая лошадь.
Вот. А Сальери в этом ему как бы отказывает. Давайте музыку послушаем,
давайте,
потому что время неумолимо.
Да, давайте.
Фрагмент из оперы Моцарта «Дон Жуан» споют Тито Гобби и певица, которую зовут Зеефрид. Тито Гобби поет...
Тито Гобби мой любимый.
Да, он поет «Дай мне Церлина ручку» со всеми вытекающими.
Последствия.
Amor mio da qui, sei e non vorrei
Также бесконечно можно обсуждать и сложный образ Дон Жуана, который и у Пушкина есть, и у Моцарта, и еще у массы глубоких художников. И у вас что-то было?
Да, но дело в том, что мне хотелось в этой серии показать о том, что сейчас в период таких довольно легких отношений между полами, как говорится, когда это стало очень... больше физиологическим способом, об этом говорится и показывается и в кино, и где угодно, и цена любовных отношений вообще, может, ничего не стоит. А Дон Жуан за это платил кровью или даже жизнью, и поэтому в эту страсть, так сказать, которая окружала его влюбленность и пути, которые он к этому проходил, напряженность этих отношений, это... вопрос жизни и смерти. Ну, то, что есть в Кармен, в Хозе, понимаете. То, что есть в «Цыганах» Пушкина, опять-таки. Любовь и свобода вообще. Там масса всего замешана. И поэтому, вот, естественно, мне хотелось сделать эту серию. Когда я предварительно показывал работы сотрудникам музея, они сказали, все хорошо, но у вас что-то много красного. Они там в Петербурге немножко побоятся красного цвета, потому что отзвук революции до сих пор на них действует. Я немножко рассердившись, взял и все сделал эти листы серии на красном фоне. Но ничего, выставили и смотрели. Но вообще мы, так сказать, немножко ушли от одной темы, от темы нашей выставки «Наследники Русского Востока». И в данном случае я хотел бы сказать о том совпадении, что вот буквально накануне передачи наш президент посетил Ташкент, и сейчас опять восстанавливаются отношения с Узбекистаном. А мне бы хотелось сказать действительно о русской интеллигенции, которая жила и работала в республиках туркестанских, да. Но все-таки след, который оставил этот пласт, эти учителя, врачи, инженеры, агрономы, которые проделали колоссальную работу и принесли большую культуру. Вот никто не задумывался, не говорит о том, взять, например, Среднеазиатские республики и Афганистан. Вот русских не было в Афганистане. Это совсем другая страна. Не потому, что там климатические тусклые, там очень близко, там и таджики, и узбеки, и там живут. А вот тот след, который оставила русская интеллигенция на Востоке, Он очень важен, и об этом нельзя забывать. И поэтому мы считаем вот с братом старшим, с которым мы вместе выставляемся, который отчасти и мой учитель тоже, мы считаем себя русскими, родившимися на Востоке, принадлежащими и русской культуре, и культуре Средней Азии, Туркестана. Это наша родина, и мы всегда считаем, так сказать, родной землей. На выставке это будет тоже видно.
Хорошо.
Мы... А потом к Дружану можем вернуться.
Я думаю, потом вернемся. Мне хотелось бы, чтобы вы хотя бы отрывочно какими-то фрагментами почитали Александра Сергеевича сегодня.
Да.
А сейчас, вспоминая некую семейную историю, мы послушаем Станислава Нейгауза.
Да.
В его исполнении прозвучит «Колыбельная Шопена», запись 80-го года из Большого зала консерватории.
Thank you.
Продолжаем беседу с художником Александром Волком. Сан Саныч, почитайте нам просто какие-то строчки, может быть, разрозненные, которые вот у вас просто под рукой.
Да, дело в том, что я сейчас задумался о том, что существует в нашем мире художественном. Это сейчас проблема рейтингов, когда рейтинг идет или из цены картины, которую купили у художника, или из количества слушателей, или из количества читателей. Если много читателей, хороший писатель, мало читателей, и так далее, и так далее, и так далее. На все на это у Пушкина есть ответ. Вот мне очень нравится вот этот кусок. «Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. По прихоти своей схитаться здесь и там, девясь божественной природы красотам, и пред созданием искусства вдохновения, трепеща радостно в восторге умиления, вот счастье, вот права». Вот, мне кажется, позиция художника должна быть такой. Я, во всяком случае, старался не гнуть ни шеи, ничего. И когда ты меня спросил, есть ли у меня звание, я сказал, что звания у меня нет и не предвидится, видимо. Хотя я думаю, что самое главное — это работа, которую ты делаешь, и след так творческий. Поэтому вот так вот в трудные минуты откроешь Пушкина и найдешь ответ. Что-нибудь еще?
Еще, еще.
Ну, тогда вот совсем актуально по поводу свободы, по поводу изъявления народа, так сказать. «Смешон глаз правды благородный, напрасен опыт вековой. Вы правы, мудрые народы, к чему свободы вольный клич? Стадам не нужен дар свободы, их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». Я думаю, это прямо по поводу сейчас всяких манифестаций и возможностей высказываться.
Тут можно даже не расшифровывать, потому что это всякого касается. Да. Кто ходит, кто не ходит, все равно решать этот вопрос приходится для себя.
Да, да, конечно.
Ну, у нас еще пару минут есть для...
Ну...
Раз уж страницы шелестят, то...
Ну, я могу еще об отношении к творчеству. Из Моцарта и Сальери. Моцарт говорит Сальери: «Когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет, тогда бы не мог и мир существовать. Никто бы не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов». Вот это отношение художника... Он говорит: «Сальери, как если бы мы вот так, как мы с тобой, прекрасному искусству служили, как было бы замечательно, если все так жили». Но потом задумался о том, что а кто будет пахать и сеять вообще, кто будет нас кормить?
Ну, на самом деле, любое же дело может быть таким искусством.
Да, конечно.
Даже если кладешь асфальт, но только мало народу хотят это признать.
На самом деле, любое дело, я как скульптор могу сказать, мне приходилось заниматься таким трудом, когда штукатурить под фреску там, или под мозаику, или рубить камень. Это работа каменотеса. Но можно делать это хорошо, и тогда это творческий процесс.
А вот да, насколько это отягощает ваш труд художника, вот эти технические моменты?
Я скажу, что на самом деле это... Я могу целый день рубить камень, и практически, ну, мог, сейчас, конечно, уже я не могу целый день рубить камень, нужно говорить правду, было в молодости, но сейчас бывает так, что я 10 минут занимаюсь живописью, стою так, как будто я целый день рубил камень, потому что иногда физический труд, он не столь утомителен, как труд интеллектуальный и творческий, когда ты выкладываешься за 10 минут, как будто тонны земли перевернул.
Вот, поэтому Моцарт, который тоже, как вы сказали, пахал как ломовая лошадь, чтобы достичь мастерства, не помнит об этом. Для него это как-то все легко в памяти остается. В отличие от Сальери, который нам очень тщательно рассказывает про свои труды. Он, пройдя не менее трудов, об этом не помнит как об отягощающем о чем-то.
Наверное, я думаю, что на самом деле... Ну, это та же, как спортсмен, который тренируется долгие годы, а потом выстреливает за 10 секунд дистанцию, он пробегает. Может, это наивысшая точка проявления его, так сказать, всей жизни, когда он эту стометровку берет. А помнит ли он в момент о тяжелых тренировках или нет, неизвестно.
Вот за спортсменов не скажем, но Моцарт чуть-чуть нас тут вводит в заблуждение. Как и Пушкин, собственно, потому что от него ощущение, что взял и все написал. Ну, забыл там сцену у фонтана, гуляя по лесу. Ну, раз ее заново переписал. тоже гуляк и праздным таким.
Ну, наверное, это все-таки тут немножко Пушкин. Да, немножко вот. Пушкин. Это...
И немножко все не надо, надо не в лоб воспринимать, а именно вот да, подумать, а почему вот, почему он столь высокий гений так легкомысленно говорит, не упоминает о тяготах...
О тяжком труде, да. да.
Ну что же...
Это присуще большим художникам.
От одного Дон Жуана да. к другому. Рихард Штраус, да. Дон Жуан, исполняет Лондонский симфонический оркестр, дирижер Аббадо. А запись... Когда запись-то была? А, 83-го года запись. Потом у нас будет гимн, Сан Саныч.
Хорошо.
Республик свободных, платила на веки Великая Русь, то строит создание воеднорода. Великий, могучий Советский Союз.
Ну что же, возвращаемся в детство.
Да, поскольку все-таки мы говорили о выставке, волей-неволей перед ней возникают картины детства и воспоминания. Я хочу сказать, что музыка всегда присутствовала в нашей жизни. Просто мой старший брат Валерий увлекался сбором записей грампластинок, кроме того, что родственников было много музыкантов. Но музыка звучала всегда. И вот я думаю, что это большое счастье, когда детям заводят хорошую музыку с самого раннего возраста. Вот я слушал итальянское пение с самых ранних детских лет. И поэтому, когда по прошествии лет ты вдруг снова слушаешь Тита Гобби, там, Тита Руффа, Карузо и прочих, Тита Скипа и других великих певцов, невольно время соединяется, возвращаешься в какие-то времена детства золотые. Я думаю, что вот если родители меня слушают, читайте Пушкина, заводите классическую музыку в хорошем исполнении, потому что это всегда возвращается, это не проходит. Можно что угодно говорить о моде, о модных направлениях, увлекаться. Я сам отдал дань рок-н-роллу и джазу, и очень многим явлениям современным для меня в молодости музыки. И сейчас иногда ее слушаю, хотя мои дети это уже не слушают. Это уже им не те, им Элвис Пресли уже.
Ну,
уже
не скажите.
А вот, может быть, на Тита Гоби мы все-таки еще опять снова встретимся. Та же, как на Чайковском, на Бахе, на Моцарте и прочих вещах. Вообще, я думаю, не хватает очень много. Вот я сейчас на радио, а вспоминаю детство театру микрофона. Какие были замечательные передачи, какие потрясающие спектакли передавались по радио из Москвы, когда лучшие актеры читали, как они читали. И всякие передачи для детей, клуб знаменитых капитанов. Это же радио несло. Телевидения тогда, в общем-то, не было, когда мы были дети. Оно только-только появляться начинало. Но вот эта роль радио как носителя определенной культуры, носителя, ну, определенного смысла и ценности жизни, еще, к сожалению, сейчас не так.
Еще как силы, которые развивают абстрактное мышление, воображение.
Да. Да, вот я, например, противник 3D-кино. Так же, как противник вообще натурализма. У нас пытаются сейчас уже создать, чтобы просто зритель сидел прямо внутри этого картины. Это лишает человека образного мышления. Он поэтому потом не может уже читать. Потому что читая, он не видит. Он не слышит.
Но это как в одной из антиутопий западных. Да. Ощущалки там были такие. То есть, да, ты сидишь и прямо вот и чувствуешь все, и запахи.
Нет, вот я иногда сейчас смотрю на своих внуков, которых у меня трое, и немножко меня огорчает это их отношение к игрушкам. У них все время появляются пластмассовые солдатики, и звери. Они играют день-два, потом вот все бросается. К сожалению, даже я, пытаясь, так сказать, на них как-то воздействовать, я понимаю, что раньше, при том, девчонка могла взять палку, завернуть тряпку, это у нее была кукла. А сейчас, когда я прихожу к детям, к знакомым, и у девочек там Барби со всеми костюмами, начинается с платьев, потом шифонеры, мебель, посуда, потом маленький автомобиль. И, в общем-то, человек готовит к обществу потребления. Его с детства готовят к тому, что он должен покупать.
И, опять же, отсекают воображение, потому, да, что уже все маленькое есть. Вот, да, точные, вот точные копии такие.
Точные копии маленькие, да. Мы все-таки еще играли, мы могли фантазировать, понимаете. Я помню, как в детстве мы играли в летчиков. Старая кровать без сетки валялась во дворе, положили две доски поперек. Это были крылья, и мы летали на этом самолете, прыгали с парашютом. В это время шел «Небесный тихоход», знаменитая картина, которая нам очень нравилась. Ну и кино мы смотрели реже все-таки, потому что раз в неделю появлялась новая картина, не всегда были деньги. Это не то, что сейчас можно за вечер 5 фильмов посмотреть на видео и 10 в телевизоре, понимаете? Вообще 3D, я думаю, что это временное явление, потому что это... Ну, потом будут запахи в кино, потом звуки, потом ты будешь обнимать героиню в виртуальном мире, понимаете? Все превращается в какой-то, ну, нереальный мир, который человека увлекает, а потом он остается абсолютно одиноким. У него нет ни времени завести друзей подлинно.
И он даже остается не наедине с самим собой, потому, да, что он весь из себя вытянут вот туда, вовне, в эти ощущения.
Да, да, он должен все время это видеть на экране или еще где-нибудь. А вот побыть с самим собой, подумать о чем-то, и при этом не чувствовать себя ущербным, как говорится. Я, например, могу часами находиться сам с собой, мне интересно, понимаете? Мне есть о чем подумать. Я думаю, что вот это воспиталось жизнью, работой. Поэтому мне, например, не трудно там быть, например, где-нибудь в деревне одному долгое время. Я могу работать, я могу читать, я могу ничего не делать. Я могу пойти ловить рыбу и получать от этого удовольствие. Я могу вообще ничего не делать, как Пушкин говорил, праздное. Но это праздное отношение, это не отношение лентяя, это отношение творческого человека. Нужно иметь свободное время для мыслей. К сожалению, современная жизнь заставляет человека очень бешено работать, а потом бурно отдохнуть, оттянуться, как говорится, за свои выходные. У нас все меньше и меньше времени для размышлений и созерцания. Почему мне так не понравилась идея Прохова про 10-часовую рабочую неделю? Извините, я в политику. Потому что весь мир боролся за 8-часовую рабочую неделю, за 5-часовой рабочий день.
А на самом деле, если подсчитать, то хватит 3-4 рабочих дней на неделе.
Да, если квалифицированно трудиться, вот, и по-настоящему.
Как сказал такой Цветков, человек, да, пишущий, задача работодателя не столько нажиться, а сколько сохранить степень, ну так, так перефразируем автора, замученности подчиненного. И тогда он будет в подчинении, и он будет не размышлять, он будет устал, он будет оттягиваться на выходных, тратить свои деньги куда надо, и вся прибыль останется где надо.
Да.
И подчинение останется где надо. То есть большая рабочая неделя — это не вызвано экономическими нуждами.
Показателями, да.
Это
да.
Нужно человека держать все время в тонусе ломовой лошади.
Вот поэтому, наверное, отношение к искусству в современном мире стало немножечко таким. Или актуальное искусство поддерживается, потому что это связано с политическими играми. Те художники андеграунда, которые когда-то выступали против советской системы и были как бы подвальными, сейчас стали настолько модными и признанными, но уже сколько можно смеяться над прошлым, да, сколько можно там изображать Ленина, Сталина, ну, такого, в пародийном смысле, хотя это вопрос большой трагедии.
Сан Саныч, давайте мы немножко вернемся в ваши детские впечатления.
Давайте.
Я не потому, что вы вступили на запретную какую-то территорию обсуждений.
Тянет невольно, да.
У нас
вот,
у нас нет запретных тем. Просто время, пора слушать музыку.
Вот, то, что я любил с детства, любил итальянское пение.
Сейчас я объявлю. Значит, фрагмент оперы Верди «Риголетто».
Прекрасно.
У нас Джильда Мария Каллас, «Риголетто» Тито Гобби.
Еще лучше.
Герцог у нас Джузеппе Ди Стефано.
Великолепно.
И Маддалено Адриано Лацарини. Оркестр театра Ла Скала, дирижер Тулио Серафин. Записано все в 55-м году.
Да, любимая запись.
Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi. Con un detto sai tu puoi le mie pene consolar. Vieni e senti del mio cuore il frequente palpito.
Oh!
Вот слушательница прислала смс на номер +7 925 101 107 0. Да, человек рожден быть восторженным созерцателем, а не для того, чтобы умереть от работы. От работы. А то получается дом, работа, работа, могила, а жизнь. Но опять же, работа...
Да. Разная работа.
Как у Чехова, наука, искусство и освобожденный труд.
Да.
Вот это освобожденный, а не на чужого дядю, который ведет тебя как скотину.
Да, потому что на самом деле подлинный труд, даже если в собственном огороде человек сажает, наверное, редиску, это тоже приносит ему какое-то удовлетворение, не только материальное. Но мне хотелось вернуться бы, Антон, к музыке, которая только сейчас звучала. Вот это пение, итальянское пение, которое я слушал с детства, вернуло меня в те годы, когда в нашей мастерской, еще построенной отцом, глинобитном сарайчике, собиралось на 15-20 человек и из консерватории, и педагоги, и студенты, и друзья наши художники. И это часто раз-два раза в неделю собирались и слушали записи итальянских певцов. И вот сейчас эта музыка вернула меня в это время. Вот как важно иногда услышать это в детстве и потом услышать и в другом возрасте, и понять, что в жизни было много счастливых моментов. И музыка составляет в этом смысле одно из величайших искусств для меня.
Потом здесь еще такое ощущение, что нет потери. Что годы не ушли в никуда, и ты такой раз весь старый остался.
Да, Тита Гоми поет так же, как когда мне было там 15-20 лет, и я себя так же чувствую в этот момент. Но еще бы мне хотелось, может, потому что складывалась так биография, как говорится, я не люблю видеооперы. Вот сейчас много записей существует. Я люблю слушать оперу аудио, потому что, может быть, я как художник, мне не нужен зрительный ряд. Мне кажется, чистота композитора, замысла композитора доносят певцы своими голосами и оркестранты своей музыкой.
Да, еще когда в этом видео показывают искаженные лица, искаженные...
Да.
Всем чем угодно лица оркестрантов, которые обычно не видно из зала.
Не видно, да и не нужно показывать оркестрантов. Да еще больше мне не нравится, когда там в опере «Кармен» вдруг в эсэсовской форме начинает ходить или приезжает на автомобиль или еще что-нибудь. Вот это осовременивание опер меня, честно скажу, дико раздражает. Не люблю я это все это. Когда главную роль уже играет не дирижер, не музыканты, не певцы, а сценограф. А еще сейчас появились режиссеры оперные, которые вообще являются главными, коверкают оперу, как хотят.
Ну, это люди, которые часто ненавидят и оперу, и ту страну, в которой все это происходит.
Да. Поэтому я в этом смысле сторонник аудио-оперы с хорошими певцами. Появляются новые замечательные голоса. Но когда послушаешь вот старых музыкантов, ну, они не старые, они были молодые, когда исполняли. Вот так же, как мы слушали сегодня Нейгауза, замечательную запись. Поэтому, возвращаясь к старым записям, на виниле тем более, когда ты слушаешь, это одно из высочайших, может, на наслаждений, я не знаю. И самое главное, наверное, это помогает сбросить тяготы жизни, иногда тяготы возраста, потому что в тот момент, когда ты слушаешь музыку, ты улетаешь от каких-то материальных моментов. Может быть, даже где-то воспаряешь над землей. Не знаю, смотрят ли так люди живопись, потому что это моя профессия. Я, к сожалению, не музыкант и всегда как-то... Вот тут я как Сальери завидовал музыкантам всегда.
Но я вот сторонник... Я всегда жалею в музее и на выставке, что эти картины не висят у меня в большом доме, и я не могу в любое время дня и ночи вот просто посидеть пару часиков перед каждой.
Да, но вообще на самом деле я скажу, что живопись люди разучились смотреть, в общем, в массе большой. Почему сейчас инсталляции всякие, все, что занимательно, чтобы что-то вертелось, желательно еще, чтобы аннотация висела большая, объясняющая объект или что-то. А вот просто смотреть картину, углубляться...
И разгадывать еще что-то.
Прийти эту картину, посмотреть не две минуты и побежать 100 картин, а посидеть перед картиной, пройтись и снова вернуться к ней.
Хорошо, Сан Саныч, прежде чем мы опять немножечко послушаем...
Я бы на эту тему еще одну вещь сказал, да. Антон, прости.
Да, произносите. Потому
что художник иногда пишет годами картину, а зритель смотрит несколько секунд. Вот музыка чем отличается? Композитор написал там 5 минут этой музыки, и человек должен эти 5 минут прослушать, чтобы воспринять произведение в целом.
А учить сколько надо месяцами эти 5 минут?
Да, да, ну вот. И все-таки музыка, она звучит. Давай послушаем музыку.
Хорошо. прозвучит небольшой фрагмент первой баллады Шопена «Соль минор» в исполнении Станислава Нейгауза. Это Нейгауз младший. Запись из Большого зала консерватории 80-го года. Спасибо, Сан Саныч.